Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, зачем человеку храм. Почему жизнь верующего в своих основополагающих моментах сосредоточена вокруг общего для всех места молитвы? Что это может сказать о церкви и христианстве в целом? Размышления о храме как месте молитвы встречаются в книге английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». Поскольку книга псалмов, псалтирь, ветхозаветная, то и размышления эти касаются храма Иерусалимского, иудейского. Но это размышления современного христианского апологета о неких фундаментальных интуициях верующего человека как такового. И примечательно, мне кажется, что размышления о храме мы найдем в главе под названием «Красота Господня». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах».
Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. Это не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю. Я сравниваю радость Давида и прилежное хождение в церковь. При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться. Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это не опасно, назвали бы духовной, и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике. Собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью. В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается прекрасной службой, музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве – и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами. Они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество». Лучше сказать: «Если бы мы там были, мы увидели бы празднество». В Псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». Стихи 25 и 26. «Если бы там был я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, в другом плане, я бы ощутил или не ощутил присутствие Божие». Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, Псалом 26, стих 4, то это были бы разные желания. У псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм. Когда они стали способнее и к абстракции, и к анализу, такое единство распалось. Тогда и только тогда обряд мог стать заменой Богу или даже соперником. Когда мы воспринимаем его отдельно, он может отделиться и зажить своей злокачественной жизнью. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличия. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого, и раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит духовное, яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит праздничное, оно очень скоро станет просто праздничным столом. В какой-то период иудаизма, а может быть только у отдельных иудеев, произошло нечто похожее. Обряды стали отличаться от встречи с Богом. Но это, к сожалению, не значит, что роль их уменьшилась, она могла и увеличиться. Обряд мог стать сделкой с алчным Богом, которому на что-то нужны груды остовов, и он без них милости не окажет. Хуже того, можно считать, что Богу вообще только обряд и нужен, и потому надо тщательно его выполнять, не обращая внимания на его призывы к суду, милости и вере. Для жрецов обряды станут важны тем, что это их хлеб, их дело, с которым связано и общественное, и экономическое их положение. Они будут совершенствоваться в этом деле. Конечно, в самом иудаизме есть противовес. Такое отношение к обряду неустанно обличают пророки, и даже в Псалтире, в сборнике храмовых песен, есть Псалом 49, в котором Господь говорит, что храмовые службы не цель, и высмеивает языческие представления о его любви к жареному мясу. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Я представляю иногда, как он говорит некоторым нашим священникам: «Если бы я захотел послушать музыку или вникнуть в тонкости западного обряда, то, честное слово, обошелся бы и без тебя». Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное, на ту радость, которой нам, во всяком случае мне, не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана, теснее ли, нет ли, с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство. Не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят его и тянутся к нему только лучшие из христиан, или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к красоте Господней сильна, как физическая жажда. Без него их души иссыхают, как земля без воды. Смотри Псалом 69. Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, напояешь борозды ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Псалом 64, стихи 10 и 11. «Душа их томится, как птичка без гнезда, и один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом 83, стихи 3, 4 и 11. Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не любовью. Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовное» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения, я бы даже сказал, меньше удивления, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. «Они радуются и торжествуют» – Псалом 9, стих 3. «Они славят Бога на гуслях» – Псалом 42, стих 4. «На псалтире и гуслях» – Псалом 56, стих 9. «Они радостно поют Богу и берут для этого тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью» – Псалом 80, стихи 2 и 3. «Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы» – Псалом 48, стих 2. «Чтобы кимвалы были звучными и громогласными» – Псалом 150, стих 5. «Чтобы веселились многочисленные острова» – Псалом 96, стих 1. «Места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания». Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирала. Только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, армии спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том. Иудеи не знали, а христиане знают, как дорога цена искупления души их. Христианская жизнь начинается смертью. Мы крестимся в смерть Христову. Наш праздник невозможен без ломимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам. Во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога. Видим, как человек просит у Бога только его самого, только его присутствия, радостного и ощутимого до предела».
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах». «Иди в храм, там ты найдешь свет». Так озаглавлена одна из бесед архимандрита Андрея Кананаса. И на этот раз перед нами не размышления об особенностях евангельского или в целом библейского текста, не размышления о феномене храма и церкви, а слова пастыря о, что называется, «живой жизни». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы современного греческого пастора-проповедника архимандрита Андрея Кананаса.
Одна женщина сидела у себя в лоджии и смотрела в доме напротив на вывешенное белье своей соседки, которое было грязным, и говорила мужу: «Ой, поди посмотри, да это напротив совсем не умеет стирать. Ты посмотри, как она извозила белье, да на нем же грязь. Зачем его вывешивать, если оно такое грязное?» Сказала она это раз, сказала два, и так каждый раз, когда соседка вешала белье, она комментировала: «Да соседка просто не умеет стирать, у нее белье грязное». Пока однажды утром не проснулась, пошла к мужу и сказала ему: «Послушай, послушай, наконец-то, на этот раз у нее белье чистое, она в конце концов научилась стирать». Муж повернулся и сказал: «Белье у нее и не было грязным, просто я, милая моя, решил помыть окна в лоджии, которые ты уже давненько не протирала, они были все в пыли и грязи, и поэтому тебе казалось, что весь квартал вокруг грязный». Жена на него посмотрела: «Да, это правда, и не смотри на меня», — сказал он ей. «Белье у соседки всегда чистое, и люди тоже всегда отличаются от того, что ты себе думаешь. Но ты так научился смотреть на жизнь, так был воспитан, и ум твой привык к этому. Все учение церкви, все послание Христа заключается в том, чтобы мы очистили свой ум. Ум твой должен выбросить все непотребное и сохранить полезное, то есть выбросить представления, говорящие тебе, что ты не добьешься успеха, что Бог тебя не любит, что ты один, что вокруг тебя одни опасности, и поэтому ты постоянно боишься. Это то, во что мы поверили, однако это не истина. Истина – это в точности обратное. что мы живем в пространстве, вытекающем из Божьей любви, Его покрова и промысла. Великое дело ощутить безопасность, то есть заставить свой ум успокоиться и очиститься. Ум в любом случае не показывает нам истинной картины жизни, а вводит в заблуждение. Игр у ума исключительно много, и он нас запутывает. Поэтому мы что делаем? Мы молимся Богу, чтобы Он очистил его, и говорим: «Господи, отними мои мысли, запутывающие меня, и вложи Твои мысли». Христос говорит: «Я это и пришел сделать, вложить свой ум в твой ум. Ты хочешь, чтобы твой ум смешался с моим умом, и чтобы ты сказал: мы имеем ум Христов». Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 2, стих 16. Мой ум, способ, каким я смотрю на все, это способ, каким Христос на это смотрит. Когда перед Христом стоял какой-нибудь человек, он проявлял к нему любовь, понимал его, оправдывал, прощал ему. И я также буду смотреть на жизнь, на другого, когда передо мной окажется какой-нибудь телесно и душевно грязный человек. Христос его любил, смотрел на него умом, видящим через одежду. За телом и грязью он видел благое сердце. И я буду делать так же с моим умом. Я начну верить, что другой – мой брат, что он хороший, что мы с ним одно, мы братья. Все, что я делаю, буду делать для Него и Христа, и буду верить, что Христос в лице моих братьев. То есть, кроме молитвы, которую я совершаю, и Его святых тайн, я буду ощущать Господа и в других людях. Если я научу свой ум смотреть так на людей, тогда буду жить как в раю. Другие могут назвать меня безумным, странным, глупым, дураком, как угодно, но я буду видеть, что в жизни я могу преуспеть». И даже то, что другие будут поносить меня и называть глупым и безумным, мой ум не будет воспринимать так, чтобы раздавить меня. Ты назвал меня безумным, но я постоянно слушаю Христа в себе, и Он меня любит и сказал мне: «Ты вовсе не безумный, и я тебя очень люблю». Кто-то назвал меня безумным, а остальные 6 миллиардов людей на планете Земля не называли меня так, а некоторые даже сказали мне, что меня очень любят. Если я начну думать о том, что говорит мне один, что говорит другой, и ум мой устремится к подобным заключениям, то я заболею. Поэтому буду иметь Христов ум, чтобы Он руководил меня по жизни. Я вникаю в Его жизнь и слушаю Его, как Он меня направляет, учит и постоянно говорит мне: «Я люблю тебя, но только держи свой ум чистым». То есть что мне делать, Господи? Не обсуждай других, не подавай своему уму пищи из таких отходов. Тебя не касается, что делают другие. Держи свой ум чистым, держи свой ум спокойным, и ты увидишь, как твоя жизнь станет гораздо спокойнее и счастливее. Ты станешь магнитом, притягивающим Божью милость. Ты будешь привлекать Божью благодать, потому что в твоем уме не будет смятения, волнения, страха, паники, неверия. Великое дело – верить. Вера успокаивает ум и не допускает до тебя помыслов терзания и страха. Вера воскрешает тебя, воздвигает, поднимает тебе настроение, меняет твое устроение, ободряет дух. Помнишь, сколько раз Господь говорил: «Что ты испугался, маловер? Зачем ты помышляешь в себе такое?» Христос всегда укорял неверие. Он укорил и апостолов за их жесткосердие и неверие. «Молюсь, чтобы ты жил в мире, который, может, и такой, какой он есть, однако ты на него смотри красиво. И не надо витать в облаках, мы не живем ложными ощущениями, нам известны страдания и проблемы в жизни». Кто-нибудь скажет: «То, что ты говоришь, это не психологические приемы и ложные мысли». Нет, это не ложные мысли, внушаемые вам с целью ободрить нас. Но это же ненормально смотреть на вещи так оптимистично. А почему ненормально? Почему? Разве человек не борется с помощью Божьей благодати и так преуспевает? И если то, что я говорю, не истина, тогда что же истинно? Мы видим, как на деле действует этот метод смиренной молитвы, доверия Богу, предания себя Его воле и отсутствия забот, тревоги и паники по разным поводам. Этот метод приносит утешение, улаживание проблем, а спустя несколько дней ты действительно увидишь, как то, что занимает тебя сейчас, начнет решаться. Для Бога это просто игра – решить твою проблему. Для Него это ничто, это так легко. Однако Он хочет увидеть твою уравновешенную душу. Твой улегшийся, спокойный ум, в котором, как в тихом озере, сияет лицо Бога, потому что после бури оно не может сиять, в бурю ты не можешь увидеть Его воли. Для этого надо успокоиться, помолиться. А ты давно уже не молился, давно не предавался молитве. Сколько времени продолжается буря, столько да продолжается и твоя молитва. Как ты можешь оставлять свой ум так надолго и сидишь, погрязаешь и утопаешь в тени разочарования и отчаяния? И когда кто-нибудь говорит тебе, чтобы ты помолился, ты этого вообще не хочешь. Молись же, и так обретешь покой. Молись той молитвой, какая тебе нравится. Я бы тебе по-дружески посоветовал читать псалтирь, дома я имею в виду, а не в храме, чтобы ты увидел, как один человек, то есть пророк Давид, говорит Богу, доверяется ему, постоянно обращает свой ум к Богу. И так ты увидишь, как решатся твои проблемы. Не забывай, что жизнь начинается сейчас, когда закончится радиопередача, потому что сейчас ты увидишь своего ближнего, брата, ребенка, мужа, жену, соседа, коллегу. Радиопередача — это хорошее дело, однако они не жизнь. В жизни ты будешь вести борьбу, молить Бога, чтобы Он дал тебе просвещенный, спокойный ум, который направлял бы твои стопы, и увидишь, что то, что сегодня заставляет тебя страдать, и ты постоянно говоришь «что же будет», через какое-то время наступит момент, когда ты будешь благодарить за это Бога, будешь креститься и говорить: «Господи, ты всеблаг». Но тогда мой больной ум все видел в черном. Очисть окна своей души, чтобы больше не смотреть на проблемы, как на проблемы, но как на уроки. Оно не было черным, оно было очень светлым. Очисть же стекла, очисть окна своей души, чтобы видеть белье соседки, весь квартал, весь мир и всех людей хорошими, чистыми, и чтобы ты больше не смотрел на всякие проблемы, как на проблемы, а чтобы называл их уже уроками, возможностями, удобными случаями, которые Бог подает тебе, чтобы ты продвинулся вперед и перешел из первого класса во второй, а затем поступил в гимназию, лицей, и при этом говорил себе: уровень трудности потому тому повышается, что Бог хочет вывести меня по лестнице святости, а это по-другому не бывает. Я получил один урок, сейчас получу еще один, но не буду смотреть так негативно на вещи и говорить: «Бог меня оставил», потому что сейчас мой ум просветлен. Сейчас я буду говорить в точности обратное: «Бог меня любит, и я чувствую это, я верю в это, я так думаю, и эта истина напояет мою душу». Молюсь, чтобы Бог просветил твой ум, и ты помолись о моем уме и о всех людях. Да дарует нам Бог чистый ум, да дарует нам новый ум, да дарует Он нам свой ум.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананаса под названием «Иди в храм, там ты найдешь свет», озвучено по материалам портала «Православие.ру». И, наконец, подвести итог сегодняшнему разговору о молитве, храме и церкви хочется размышлениями о человеке, о внутреннем опыте веры. Ведь именно он и есть тот стержень, на котором держится все, о чем мы сегодня говорили. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Книга называется «Путь отцов».
С какой тоской о холодеющих людях говорили святые. «Умоляю тебя любовью», — пишет святой Исаак Сирин, «не остудить в душе своей горячности любви ко Христу, ради тебя, вкусившему желчь на древе крестном. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтоб возгорелся скорее огонь, им в тебя вложен. Да обретешь ты Бога, коего вожделеваешь», Зосима Палестинский. Только тогда человек и обретает Бога, когда его словесная или внешняя вера становится верой горячего сердца и ума. Есть у нас по естеству вожделение к Богу, и без сего вожделения к Богу нет и любви. Ради сего Даниил назван мужем желаний, Авва Исаия. Кто божественным желанием победил душевное расположение к телу, тот сделался неограниченным, хотя он и находится в теле. Ибо Бог, привлекающий вожделение желающего, без сравнения превыше есть всего и не попускает желающему привязать вожделение свое к чему-либо из того, что после Бога. Итак, да возжелаем Бога всею крепостью вожделения нашего. Марк Подвижник. Вся сила любви в стремительности ее произволения. Горячее произволение, говорит блаженный Зосима, в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. В Патерике рассказывается. Некоторые спросили Аввуса Соя Великого. Если брат подвергнется падению, должен ли ему каяться в течение года? Он отвечал. Жестоко слово это. Они сказали. Итак, в течение 6 месяцев? Он отвечал. Много. Они предложили 40 дней, а он и этот срок назвал излишним. Они сказали, сколько же ты назначишь? И то скажи, если падет брат и случится вечера любви, должно ли ему прийти на эту вечерю? Старец отвечал им, нет, он должен приносить покаяние в течение нескольких дней. Верую Богу моему, если брат будет приносить покаяние от всего сердца своего, то в 3 дня примет его Бог. Любовь к Богу, как первоисточная сила, своими подземными родниками питает веру, и человек доходит до конца пути. «Сказываю тебе, — говорит Макарий Великий, — что видел я людей, имевших все дарования, и соделавшихся причастниками духа, и, не достигнув совершенной любви, они падали. Кто достиг любви, связан и упоен ею, тот погружен и отведен пленником в иной мир». Эта сила любви к Богу горела у святых не один час, а долгие годы жизни. «Память Иисусова даст раствориться с дыханием твоим», говорит святой Иоанн Лествичник. И в этих словах прежде всего указание не на непрестанность молитвы, а на непрестанность любви, из которой, как из источника, вытекает непрестанность молитвы. Эта любовь жила в святых не из расчета наград или воздаяний в будущей жизни, а сама по себе, в своем настоящем, которое было у них началом вечности в Боге. «Возлюби его, — говорит святой Исаак Сирин, — и не за то, что даст он тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем. Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется». Причиной несовершенства Христова, пишет в одном письме отец Амвросий Оптинский, ваш знакомый считает обещание Господом награды за исполнение его заповедей. Но награда эта не есть какая-либо плата, например, вырыл мужик яму и получил рубль. Нет. У Господа само исполнение заповедей служит для человека наградой, потому что оно согласно с его совестью, отчего водворяется в душе человека мир с Богом, с ближними и с самим собою. Потому такой человек всегда бывает покоен. Вот ему и здешняя награда, которая перейдет с ним и в вечность. Мы совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. Марк Подвижник. Награда любви в самой любви. Как сказал святой Иоанн Златоуст, возлюбим Христа. В этом великая награда, в этом царство и радость, наслаждение и слава и честь. Но истинная любовь к Богу не только не выходит из своего смирения, но и не замечает себя.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя XX века Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.